Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово города Москвы, игумен Дамиан Залетов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуй, Денис. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Сегодня тема нашей передачи – «Преображение Господне». Отец Дамиан, преображение считается кульминацией земного пути Иисуса Христа. Почему именно так считают?
Ну, я бы сказал, преддверие кульминации или по-другому, подготовка к кульминации, некий символ от кульминации. То, что мы называем, ну, так можно сказать, применим это слово «кульминация», это, конечно, относится к страданиям и воскресению нашего Господа. Вот. Его вознесение, да, завершение земного пути и нашего спасения. Вот. А преображение, оно готовило учеников, готовит нас, христиан, к этому великому, к этим великим событиям и осмыслению Иисуса Христа как Спасителя мира. И, собственно говоря, в богослужебных текстах этого праздника мы тоже слышим вот эти слова о подготовке апостолов, о том, что они нуждались, как и мы нуждаемся, вот в таком углублении в понимании Христа, не поверхностном какой-то оценке. Вот, это с одной стороны, и нам это тоже требуется, углублять свое понимание Христа. С другой стороны, им конкретно требовалась подготовка к предстоянию Голгофе, а это было большое испытание, и мы знаем, как оно прошло непросто. Но и нам это тоже, мы тоже должны идти этим путем, хоть мы и формально знакомы уже с событиями евангельской истории, и знаем о распятии Христа, о его воскресении, но часто наше понимание, оно еще поверхностно, и нам тоже требуется проникнуться в эти события, стать их соучастниками, разделить их. А что для этого требуется? Вот чтобы стать где-то соучастником, чтобы стать вот соработником, сотрудником, значит, надо быть вот именно как раз-таки, вот, как я и сказал, сотрудником, то есть тоже стоять где-то рядом, быть близко. А что для нас это требуется, для нашего человеческого, нашей человеческой природы, нашего человеческого поведения? Изменение. Надо изменяться.
Преобразиться.
Соответственно, преобразиться, да. Надо спереображаться. Наша жизнь должна преображаться, наша душа должна преображаться. И по мере нашего преображения внутреннего, работы над собой, и мы становимся все ближе к Христу и рядом с Ним на этом пути, так скажем. Вот. И, конечно, результат уже, вот именно то, что мы называем кульминацией, это воскресение. Да? Апостол Павел пишет, что без воскресения тщетна наша вера. Да? Вот. Именно указывает на воскресение. Но что такое воскресение? Это есть окончательное и уже постоянное, бесповоротное преображение Христа. То есть, если после преображения Господь, так скажем, вернулся в свой еще, так скажем, облик сокровенный для человека, да, он еще вернулся в смиренный вот этот облик, так скажем, Сына Человеческого, то после воскресения он уже преображенный постоянно Сын Божий, явленный нам через человеческую природу. И апостол Павел поэтому пишет, что мы уже не знаем Христа до распятия, мы его же знаем уже только воскресшим. Вот. И вот какое-то первое знакомство апостолы получили на горе Преображения, и они многого, конечно, не поняли и не сумели осознать. Но опыт очень важен, опыт. И это тоже, кстати, очень поучительно для нас. Опыт. Нужно стараться, трудиться. И даже если мы еще чего-то не понимаем. Вот, например, опыт поста, опыт молитвы. Да? Многие говорят, например, ну, мы там что-то не понимаем. Или нам где-то что-то тяжело. Пожалуйста, но нужен опыт, чтобы этот опыт потом еще и насыщенный знанием, опыт. А с другой стороны, сам опыт – это уже знание постепенное. Да? Угу. Вот. Он потом и подает человеку все необходимое. А если так, вот мы пока чего-то не так, поэтому не будем, поэтому это отложим, поэтому мы там пока нам некогда, то никогда не, это не приобретется. Вот. А что такое преображение? Преображение – это скажем, прежде всего, евангельское событие для нас, а все они для нас священны, да? И оно, с другой стороны, отражает какое-то событие в жизни Христа, но, с другой стороны, оно вечно отражается в нашей жизни, в нашей практике, вот о чем мы уже и говорим. Вот. Даже вот само событие преображения, что нужно, чтобы было быть участником преображения. Да? Вот мы скажем, хорошо, надо начинать, надо участвовать, надо становиться соработником Богу. Как оно произошло? Апостолы поднялись на гору.
Да? Но ведь не все апостолы. Почему Иисус взял с собой только трех своих учеников?
Ну, в данном случае и само событие преображения, оно как раз и говорит о том, что оно не носило частного характера как раз. Оно именно носит всеобщий характер. А для этого не надо 30 или 130 или 230. Важно событие, важно участие человека, ученика, апостола или христианина. Вот принцип. И открыто преображение для всех. Так же, как и воскресенье. Не все были свидетелями. Но мы все участники воскресения теперь до скончания века, так скажем. И всеобщее воскресение настанет. То есть это событие, оно не временное. Оно не просто произошло когда-то для трех человек. Оно так произошло, да. Но как раз наличие еще и других учеников говорит, что они не безучастны были преображения. Вот. Это предвкушение, это подготовка, но главное – это воскресение в итоге. Да? Вот. И, а мы уже знаем о преображении, знаем о его смысле. Поэтому мы, вот, это дает нам возможность быть рядом, быть вместе с ним. Вот. Вот. Ну, а тогда, в то время, вернемся к евангельскому описанию, это, конечно, это традиционное восшествие на гору. Да? Восшествие на гору. То есть отрываемся от земного, поднимаемся к небесу.
Это символическое значение.
Да, обязательно. У Христа все это происходило, всегда вот важные события на возвышенности. Не потому, что вот там какие-то метеорологические или еще какие-то необходимости были, а потому что это помогало отрешиться, помогало оторваться от суеты. Но это вдохновляло людей. Да? Но мы можем подняться на гору, да, и почувствуем какое-то вдохновение, да, вот парение, да. Вот. И, кстати, кто был на горе Преображения, все-таки она тоже не маленькая. Вот. Все-таки это некий отрыв, да? Это уход от земного. Это вот возвышение над такой прекрасной долиной. Да? Но все-таки ты выше, ты ближе к небу. Вот. Второе, тоже кто был на горе Искушений, например, особенно, конечно, на горе Фаворской, гора Блаженств, вот много можно перечислять. Любая гора требует подняться по ней.
Усилие, преодоление.
Усилие, да. Даже физическое, это тоже важно. Физическое плюс духовное. То есть вот поднятие на гору – это труд. То есть мы говорим, вот как хорошо, отрешиться. А что для этого нужно? Приложить усилия, потопать ножками, как говорится, и так далее. Покарабкаться. Вот. Вот это тоже огромная наука, это огромная школа. Это школа души. Вот. Дальше, вот, праздник преображения приходится на время поста. Сейчас идет у нас Успенский пост. Это тоже очень удивительное, мудрое такое домостроительство церкви. Не просто вот праздник и воспоминания. Вот мы как раз и вкарабкаемся по горе поста. И вот именно этот праздник обязательно должен приходиться. И он вот приходится примерно вот на середину, да, вот, еще чуть-чуть там до Успения, там, да, вот, и вот получается это некая вершина в этом смысле. Вот. Поэтому проникнуться в праздник преображения можно только вот карабкаясь в посте. А пост – широкое понятие, да, не только еда, да, а все остальное, множество разных наших трудов духовных. И поэтому прочувствовать, быть участником преображения можно в труде, в посте в том числе. И мы можем предположить, что когда апостолы поднимались на ту или иную гору со Христом, и в данном случае на Фаворскую гору, ну, ясно, что они не несли с собой, знаете, там, ну, каких-то там сумок, авосек с явствами и питьями. Вот. Там, мы часто, кстати, в Евангелии слышим там краткие сообщения. Взяли с собой хлеба. Ну, может быть, родничок на горе Фаворе имелся и свой. Вот хлеб и вода. Вот, ну, может быть, там, не знаю, какая-нибудь трава, какая-нибудь, может, там, какой-то фрукт, не знаю, там, дикий. Правильно? Вот вам совершенно понятно, что в этих ситуациях, как и в других, возможно, обязательно присутствовал пост у них у всех. Хлеб. И вот и вода там, наверное, естественная какая-то была. Вот. Вот пост. То есть, и это всегда были восхождения, ну, не быстрые, скажем. То есть какая-то мера естественного поста возникала и тогда. То есть без поста, без внутренней работы над собой это все было невозможно. Вот. Тоже это нас учит многому. И, собственно говоря, вот тут и как бы происходит, вот надо это уловить, этот момент. Не просто те, кто потрудился, получают награду. А те, кто трудится, они уже этим меняют себя. Это даже не награда, не поощрение от Бога. А это и есть. Ты работаешь над собой, ты преодолеваешь, ты трудишься. И ты, это и есть преображение. Это и есть преображение человека. Труд над собой.
Отец Дамиан, ведь преображение состоялось до распятия и воскресения Христа. Почему же праздник преображения приходится после Пасхи?
Ну, во-первых, у нас имеется богослужебный год, это большой вопрос. Богослужебный год, мы его называем богослужебный круг. И в него, так скажем, вставлена вся жизнь Спасителя, плюс еще множество событий церковной жизни, да, и прочих, там, и праздников, связанных с Божьей Матерью. И поэтому есть определенная накладка. Но если начать просчет, то многие праздники, они взаимно зависят и дополняют. Но к тому же, если мы говорим круг, то вот тебе и круг. Почему после? Может быть, это до. Понимаете? Вот. Круг. Вот. Поэтому тут так...
Нет такой строгой привязки?
Да, нет. Нет, почему до? Они вот, то есть после. Это вот и есть, в этом смысле, до. Вот успение, потом и так далее. Вот просто круг, он такой спиральный. И люди, которые знают богослужебный устав, они видят вот эти закономерности, да, и так далее. Вот. В любом случае, для нас всегда, постоянно, в течение всего года, может быть, за каждым богослужением мы вспоминаем и Рождество Христово, и его распятие, каждая среда пятница, каждое воскресенье и так далее. И вот в эти периоды года, даже этого круга, постоянно присутствует все эти темы. Ну, например, преображение – это как бы вот завершающая часть года. Завершающая, потому что у нас богослужебный год заканчивается вот августом. С 1 сентября начинается новолетие. Вот. И как раз праздник Божьей Матери, Успение, завершение земной жизни, заканчивает богослужебный год. А что начинает? Через несколько дней Рождество Божьей Матери. Видите, как? Вот. То есть как, какие соединения такие происходят. Но вот в каждый этот период мы все равно не можем, так скажем, не соприкасаться с Христом и его подвигом. Поэтому преображение в этом смысле – это некий воспоминание о Пасхе в итоге. Мы говорили, преображение Пасхи. Вот в конце года. Нам это напоминает о Пасхе. И тогда это готовило к Пасхе. И сейчас это тоже и готовит нас когда-то к Пасхе. И сейчас это воспоминания о Пасхе, нынешние. Вот. Это тоже очень важно. Так же, как, например, вот, в сентябре, начало года, Рождество Божьей Матери, а потом будет воздвижение креста. Воздвижение креста Господня. Церковное событие, но мы все равно вспоминаем крест. А крест без воскресения никогда не упоминается. Это и воскресение, орудие нашего спасения, и воскресение. То есть вот всегда присутствует в богослужебном вот, нашем круге вот эти воспоминания Христа, его распятия, его воскресения. Они могут отражаться в разных как бы даже и праздниках. Но все равно, потому что вся земная жизнь Христа, она была вот служением вот этому. И это не, ну, не, никак не от, неотделимо и не по-другому немыслимо.
Вот. А почему преображение иногда называют вторым спасом? Что это значит?
Ну, тут есть определенные народные, так скажем, такая терминология, некое вот такое восприятие, может быть, не фольклорное, конечно, а вот такое вот культурное приложимое, связанное с вот, окончанием весны, начало лета, начало осени, там, поспевание uh-huh. фруктов, uh-huh. и какая-то привязка возникает, и выделяются там, праздники Спасителя, сначала нерукотворенный образ, вот, точнее, не сначала, а сначала преображение, потом нерукотворенный образ, вот, и эти праздники начинают называть Спасами, округляют, как у нас, например, uh-huh. храм Христа Спасителя, он посвящен Рождеству Христову, uh-huh. Так, просто в честь Христа, да. Угу. Ну, такой спас, в честь Спасителя праздник. Угу. И вот происходят какие-то, может быть, освящения каких-то продуктов там в связи с этим. Это отдельная интересная тема.
Угу. Вот. Расскажите, как это происходит?
Что?
Ну, вот эта тема, говорить отдельная тема, интересная.
Ну, прежде всего, тут главное, какая мысль. Вот эта традиция у нас закрепленная в богослужении, освящение начатков, то есть первых фруктов и вообще начатков овощей, плодов uh-huh. в конце лета, начало осени. Вот это главная идея. Uh-huh. То, что мы своим трудом, но с помощью Божией, благодаря милости Божией, которая посылает нам, как говорится, погоду, посылает нам силу, установил мировой порядок, вот это, да, произрастание, даровал нам это все в пищу. Вот, все благодаря нашему труду и Господней милости все это появляется. И мы благодарим Господа, естественно, в первую очередь, как должен поступать каждый христианин. Начатки – это первые результаты любого вот труда. Угу. У нас сейчас просто, ну, это в период, ну, это скажем, некого такого, можно сказать, может быть, ну, какого-то, может быть, процесса, связанного с тем, что ну, были, может быть, в свое время на Руси везде однотипные, близкие, ну, по крайней мере, вот в нашей полосе русской церкви какие-то продукты, не было разнообразия. Еще Мичурин там не постарался, угу, там угу. и прочее. А может, поспевало все примерно, может, в одно время, и привязка была к преображению. Но это уже историческое и, ну, так скажем, не связанное с глубоким осмыслением привязка именно к преображению. Uh-huh. Главное uh-huh. – это начаток. И вот, например, как бы это прокомментировать. Вот пошли мы в там, свой дачный огород, собрали там первую мисочку малины. Да, первую. Uh-huh. А там еще на ведро будет тянуть, да, дай uh-huh. бог, там, на два ведра. Там первые вишни, первые огурцы еще раньше, наверное, да, там, uh-huh. помидоры. Все. Первую горсточку. Не, ну, может быть, у кого-то там бочками, там, ну, можно и ведро. Uh-huh. А пускай горсточка. Вот первую горсточку любого созданного нами, нашим трудом, конечно, продукта, мы приносим к Господу, uh-huh. являем Ему, сами являемся тоже, и говорим, благодарим Тебя, Господи, что Ты даровал нам вот, эту, этот, вот этот благословенный Твой плод. Угу. Малинку, там, вишенку.
То там, есть не за весь урожай, а за самые первые.
Да, первое и Господу. Угу. И за смирение, за послушание, за благодарность Господь благословляет и наш труд, в принципе. И мы посвящаем угу. это первый плод Господу. А кто у нас являет на земле Господа в таком реальном, как скажем, воплощение, церковь, тело Христово. Значит, в церковь как поддержку, пожертвование может внестись. Бедные, как младшие, как говорится, братья и сестры говорят Христа, uh-huh. да, нищие, там, нуждающиеся и прочее. Вот. Uh-huh. То есть не себе все, раз в кармашек или uh-huh. там за щеку, и пошли довольные есть. Uh-huh. А вот первое мы отдаем. Даже не себе первому, это очень тоже важный момент. Uh-huh. Не для себя первому, а мы отдаем первое. Благодарим uh-huh. Господа и отдаем. Может быть, немножечко, я повторяю. Немножечко, горсточку uh-huh. маленькую. А Святая Церковь освящает. То есть она, пока, как скажем, явным образом являет благословение Божие. Освящает. Считается молитва, освящение вот этого uh-huh. продукта. Вот. И это явное просто явление благословения Божия на все, что остальное выросло. Uh-huh. Все, если так человек поступил, у него весь урожай освящен. Другое дело, что если наложить это все в такие большие корзины, притащить, осветить, уволочь домой и считать, что вот у меня тут продукты, минералы, витамины, и еще тут благодать примешивала, и о, какой я теперь хороший, молодец, здоровый буду. И так далее. Вот это у нас, к сожалению, потребительский, эгоистический момент, он, так скажем, погряз. То есть две, как бы, сейчас нюансы, как мне кажется, ошибочным, это привязка к преображению, потому что сейчас разнообразие, так скажем, продуктов в разное время. Надо все начать. Первый огурчик, первые помидорчики, все-все-все, вот так поступать. Пускай это будет 5 огурчиков первых. Вот. И принести, благодари Господа, оставили, и все. Вот, вот она, действие любви и смирения. Вот. Это первое, значит, второе, вот это, действие любви. Второе, соответственно, нет привязки, не должно быть жесткой к преображению. Ну, а что в других регионах, или там другие сорта должны что испортиться и прочее. Да? Ну и третье, все-таки это касается в первую очередь продуктов, которые мы должны сами своим трудом создать, прежде всего, конечно. Вот. Но так как сейчас, ну, в отличие от недавнего времени, большинство населения у нас вышло из сельскохозяйственного, скажем, оборота и стали городскими жителями, хотя очень у многих есть в любом случае дачные участки, и все там активно трудятся. Поэтому я думаю, что все-таки это всех, большинства касается людей. Но даже у кого этого нет, просто у нас есть круглосуточный сейчас продукт, тоже обратим внимание, круглосуточный. Вот. Но, конечно, да, скажем, можно, может остаться праздник преображения в этом смысле как некое общее благодарение за все. Вот так. За все. Просто за всю милость Божию, преизобильно нам дарованную. И то все равно остается вопрос, что ну, надо тогда сходить в магазинчик, приложить свои труды, выраженные в материальных, денежных средствах, и не для того, чтобы это уволочь домой и чмокать там довольными, там, скажем, фруктами, а для того, чтобы поделиться, помочь ближнему и церкви.
То есть такая прививка от жадности, как бы.
Получается. Ну, это одно из моментов. Это, как говорится, уж есть так, это как бы так такая уж крайняя формулировка. А прежде всего, это борьба с эгоизмом, потребительством в нас самих. И, а в чем она стоит? Потому что мы вспоминаем, откуда все проистекает. Все от Господа. И когда мы это забываем, так скажем, то оно потом превращается в печальные результаты. Вот. И, так скажем, не успех наших трудов с этим связан будет тоже, так скажем. А даже если и внешний успех, это еще более горький момент, может не послужить на благо. Как сразу вспоминается притча, да, о том, что вот некий человек собрал большой урожай, все запихнул себе в амбары и говорит, ну вот, на многие годы у тебя все припасено, душа, радуйся, ешь, пей, веселись. А Господь говорит, безумный, в эту ночь душу твою истяжут у тебя. Кому ты все это приготовил? Вот это евангельская притча. Вот как раз один из этих аспектов говорит, да, о том, что радость и счастье, удовлетворение не от спелости, не от количества, а вот того, что ты потрудился и можешь кого-то порадовать, принести кому-то счастье. И ты в едино... Вот это снова идея преображения. В таком, в единстве с Господом. Ты сотрудник Бога. Господь посылает, сотворил все это. Посылает влагу, посылает солнце, без которого хоть трудись, не трудись, ничего не будет. А ты трудишься все равно. Пропалывал, поливал, там еще что-то делал. Вот сотрудничество с Богом. Вот это подлинная радость. Что в итоге трудов ты чувствуешь, мы с Господом вместе. Не потому, что там все вазы заполнены яблоками, там, и холодильник забит крыжовником, там, не знаю. А потому, что ты сотрудник с Господом. Вот это подлинная радость, которая должна в итоге прийти этого труда. И ты хочешь этой радостью поделиться. Вот.
Отец Домен, а каков смысл явления Моисея и Илии на Фаворской горе?
Да, действительно. Очень замечательные, вот, так скажем, детали этого события, преображения Господня. Вот. Прежде всего, оно для нас свидетельство, одно из и смыслов, и для нас это свидетельство, во-первых, вечного существования души, что у Бога все живы, прежде всего, да? Вот. Это прекрасное, яркое свидетельство. Да? Господь в свое время объяснял таким умным, но не от Бога, так скажем, саддукеям и прочим, там, в чем смысл воскресения. да, что не знаете ни Писания, ни силы Божьей, как он сказал, а у Господа все живы. Он Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых. Вот это, а тут свидетельство этого для тех, кто не противоречит Господу, а тех, кто стремится быть с Господом, утешение и поддержка. Вот. Эти люди, величайшие праведники, они есть, они присутствуют в этом мире, и они близки Господу. Это второе утешение. Будь верен Господу, и всегда рядом с Ним окажешься. И вот эти праведники – это одни из самых ярких личностей Ветхого Завета. Вот. Ну, а пророк Илья – это вообще особенный, это скажем, в данном случае даже еще более особенная личность. Он участник всей всемирной истории, можно сказать. То есть еще глубокого, так скажем, Ветхого Завета, времен пророков, так скажем, борьбы за истину, потом пребывание в таинственное, так скажем, изъятие из этого мира, а потом участие в конце земного мира, участие во втором пришествии Христа. То есть и в первом участии пришествия Христа, преображение, и втором. А во время первого, Боговоплощения, да, явления в мир, Иоанн Предтечу называли как бы пророком Ильей явившимся. Да? Ну, то есть он как уподоблялся пророку Илье в ревности, в усилии. То есть имя Ильи очень всегда сквозное такое. Вот. Ну и вот эти два великих удивительных человека увидели своими глазами, во что они верили, на что они надеялись. Да? Вот. Они не сомневались в бытии Бога, конечно же. Да? Но спасение, как оно осуществится? И они таинственным образом это познавали, они постигали, и они верили, хотя это было очень далеко, но они не сомневались, что Господь не оставит. И вот как их торжество какое. Вот они это увидели своими глазами. И мы знаем уже дальше, как бы это уже обобщающий сюжет, Господь входит в Шеол и выводит оттуда праведников. В ад, сошествие Христа в ад после воскресения. И он выводит оттуда всех праведников. Ну, в данном случае, если Илья изъят, то Моисей, и все пророки, и праотцы, патриархи древние. Вот. То есть они все увидели, они все стали участниками. И для нас это тоже, так скажем, особенно для христиан, это вдвойне вдохновение и надежда. Мы-то как раз-таки участники уже спасения, уже участники преображения, уже живые, реальные, воскресения даже. Вот. То есть насколько мы должны быть тверды, непоколебимы. Да? То есть им-то только надеяться надо было. Они-то только, это, скажем, видели это в далеком будущем, как апостол Павел говорит, в таком тумане. В таком, да? Вот. А мы это видим реально уже спасение. И поэтому нет повода унывать, отчаиваться. Вот. И мы, как Моисей и Илья, уже сейчас предстоим Христу. Да? Вот сейчас в храме Божьем, в таинствах, и лицезрем Его, и просим, дай нам быть участниками Твоего воскресения. Вот. И в этом смысле вот икона хорошо преображение это показывает. Это, скажем, Христос в центре, гора, тоже важный символ. Да? Вот. Сверху Моисей и Илья, некий образ, вот, как бы скажем, истинных христиан. Да? Вот. Истинных христиан. Вот. И апостолы, они дремлют, спят, или в страхе лежат. Вот. Образ апостолов – это еще один из образов преображения. Вот. Мы просто их упомянули, а как они себя вели? Там, дремали, вдруг увидели. Да? Вот. Это мы еще, мы в росте, мы в уповании. И что сказал апостол Петр, увидев Христа? «Хорошо нам здесь быть». И мы тоже это говорим. Ой, как хорошо нам быть с Господом. Ну, все это говорят. Церковные, нецерковные люди. Все говорят, вот, ой, нас Господь не оставляет. Нам Господь помогает. Сколько раз Господь нас спасал. Хорошо нам быть здесь. Хорошо нам на Божьей земле. Даже при каких-то там нюансах. Вот. Но этого мало. Мы не просто пользуемся, мы не просто потребители, мы участники, мы сотрудники во Христе, с помощью Христа. Мы к большему призваны. И в, как бы в дополнение, и да лучше даже сказать, может быть, в некий противовес словам Петра, голос самого Бога Отца. Редчайшие, кстати, уникальные слова, очень редкие, когда сам Бог Отец как бы вмешивается в евангельскую историю. Да, это очень редко бывало. Да? Вот. Это сын мой возлюбленный, его слушайте. Не себя слушайте. Угу. Нам хорошо. Слышите, нам по-человечески сказать, вот нечего нам сказать даже. Вот, вот, хорошо, да хорошо. А вот слушайте Христа, и будет еще лучше. И будете, вот как Моисей и Илья, вот, предстоять.
А каков смысл слов Петра о трех кущах, которые он захотел?
Ну да-да, хорошо
устроить.
Нам здесь сделать, да. Сделаем три кущи. Три домика, три шалаша.
То есть... Да. Закрепиться здесь.
Да, да, и никуда не надо. Вот. Остановить, видите, статичность еще такое мышление. Да, остановить мгновение, да. Тоже человеческое такое понимание, да. Статичность такая. Вот, вот давайте, вот, 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 вот это и больше ничего не надо. Все, ничего не надо, вот так и будем. Нет, не такой замысел Божий. Замысел Божий, чтобы мы бесконечно радовались, совершенствовались в Боге. И есть еще большее и еще более прекрасный путь. Это только отблеск. А впереди воскресенье, еще большой путь и страдания, так скажем. И Петр другие слова, к сожалению, еще успеет произнести, к сожалению. Да. Вот. Так что, да, так что да, то есть вот эта статичность, она, видите, не решает вопроса. Хорошо-то хорошо, а человек-то еще слаб. Человек-то еще не разобрался в себе. Человек-то еще не испытал себя. Человек еще не отказался от своего... мелкого своего каких-то, да, этих вещей, земных страстей, страхов. Это не решение. Это же просто хорошо. Благодаря Богу, так скажем, подается. А ты стань участником, ты присоединяйся к этому. Конечно, величайшая заповедь – будьте святы, как я свят. Да. Вот она, главная стоит задача перед нами. Вот. Поэтому эта статичность никак не приемлется. Христа слушайте. Вот хотите, чтобы было хорошо – не себя слушайте, а Христа слушайте. А Христа слушать – это заповеди, Евангелие, Голгофа и так далее.
Все, что было уже
после. И потом было, что после воскресения 40 дней еще надо было слушать до Вознесения. Вот. И следовать за Ним. Вот там действительно все по-другому стало. И там не нужны были никакие кущи. Видите как? А там во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенной глаголы их. Вот. Всему миру проповедовали, нигде не останавливались, несли благую весть и свою радость. Они просто так где-то там спрятались. Кстати, подсказка по поведению некоторых лиц и некоторых групп лиц. Да? Вот. Если подлинная радость и счастье от Бога, когда кто-то где-то там запирается, прячется и ни с кем больше не хочет общаться. То, что мы называем, так скажем, отделившимися сообществами или расколами и прочего. Вот эта статичность, и для нас хорошо, и на все остальное наплевать. Это неправильно. Вот. Тоже вот одна из этих мыслей. Вот. А церковь – это она вселенская, она всеобъемлющая, она постоянно растет, постоянно, так скажем, со Христом. И даже Царство Небесное есть постоянное движение в бесконечном благости Божьей. Никогда нет статичности в Боге. Постоянное усовершенствование в Нем и радость. Вот. Но до этого надо достичь и слушать Христа. Это тоже напоминает нам о том, что нужно читать Евангелие. Прямая, кстати, заповедь от Бога Отца. В данном случае даже мы это слышим уж, как говорится, вот, от всех лиц Святой Троицы. Христа слушайте. Слушайте Священное Писание, слушайте Евангелие. Грустно, кто не слушает Христа, не слушает Бога Отца даже уж, как говорится. И вот в таком грустном, в такой духовной нищете и в таком вот состоянии такого сна и такой кущности, так скажем, находится вот так вот.
Кущность.
Да, вот, вот так выразимся, да. Ограниченности, примитивности, если хотите, да, вот, остается, если не слушает Христа.
После того, как произошло преображение, Господь Иисус Христос спустился с горы Фавор со своими учениками и совершил чудо исцеления бесноватого отрока. Имеет ли это событие, исцеление отрока, какое-то символическое значение? Хотя оно последовало сразу за преображением.
Конечно. Кстати, сказано там такой момент некий таинственный в Евангелии, что люди приветствовали как-то Христа по-особенному, подбегали и приветствовали Его. То есть, видимо, Вот даже те, кто не участвовал в преображении, хотя они увидели уже Христа в обычном виде после преображения апостолы, все-таки люди чувствовали некое вот, ну, еще веяние тепла, так скажем, света внутреннего вот от Христа, и вот какая-то вот притягательная сила некая, вот такая вот неосмысленная даже, да, вот такая вот желание быть со Христом, да, что-то в этом есть. Ну, дальше оно, конечно, имеет глубокую связь события этого исцеления в чем? Как бы это продолжение той мысли, что мы должны быть соучастниками, соработниками Бога. И когда как раз было показано, что ученики не справлялись с этой проблемой, с исцелением, отец этого страждущего отрока сказал, что ученики не получается у них ничего. Вот. И тогда Господь сказал очень важную фразу, что только молитва и пост сокрушает силы дьявольские и зло. Да? Спрашивается, почему? А вот почему? Какое имеет отношение наш пост и наша молитва вот, к кому-то другому? А вот имеет в том смысле, что если мы трудимся над собой, мы становимся сопричастниками Божьего домостроительства спасения, мы становимся сотрудниками Бога. И вот у сотрудников Бога уже силы Божьи есть. У сотрудников Бога от Бога есть силы, коли они сотрудники Бога. Да? У них есть соответствующие необходимые силы для борьбы с дьяволом, борьбы со злом.
То есть на тот момент у учеников не было достаточно силы.
Была, может быть, самонадеянность какая-то, была, может быть, что-то. Это, кстати, тоже такое, так скажем, некое, я считаю, разоблачающее многих так называемых лжецелителей и прочих, так скажем, людей, которые, ну, зачастую это может быть и, конечно, такие пройдохи и прочее, а зачастую это могут быть вот как раз-таки сотрудники дьявола, в большинстве случаев, так скажем, ну, оставшиеся части, кроме пройдох. Потому что, так скажем, подлинное от Бога дар дается трудящемуся с Богом. Трудящемуся с Богом. Может трудиться и над дьявольскими. Конечно, есть такие вообще, которые, может, сознательно, мы не говорим про ту группу, которая еще и вообще напрямую с дьяволом да, трудится. Вот. А некоторые возомнили, что они там хорошие, правильные, от Бога имеют дар. А надо с Богом трудиться. С Богом и трудиться. А как это с Богом? А только что мы слышали? Кого слушать надо? Христа слушать надо, Евангелие слушать надо. Не какие-то домыслы, сны, там, или не знаю еще что, ощущения и прочее. А Христа – Евангелие. По Евангелию все должно быть, жизнь поставлена. Вот. Блажение нищие духом, блажение милостивые и прочее. Вот что дает право быть с Богом. И тогда Господь, кому нужно, дает какие-то дары. И мы знаем, святые имели дары, да, исцелений, вспомоществования, да, там, и прочее, прочего. Учительство, апостол Павел это перечисляет. Вот. Почему? Не потому, что они там где-то, знаете, там осенило, а потому, что они потрудились, потому что они были с Богом, трудились. Вот. И вот Господь как раз об этом говорит. Молитва и пост изгоняет все это. То есть не формально это какой-то, какие-то магические акты, а молитвы просто можно так расшифровать. Тебя улучшают, тебя делают моим сотрудником. И вот только моему сотруднику, сподвижнику, я дам эту силу и помощь. А не какой-то там тетке с намалеванной или бабке там какой-то, извините уже за так, к сожалению, возомнившей о себе кем-то. Вот. Я повторяю, но даже и труд, он просто именно со Христом. Именно со Христом. Вот. И это власть Христа, власть Бога давать, кому он хочет, а не кто-то себе присваивает. Вот. И все это зиждется, конечно, на покаянии и смирении. Вот. А когда кто-то начинает себя ставить на место Бога, так скажем, то это уже подсказка, так скажем, кто он на самом деле.
В Евангелии сказано, что у учеников Христа на горе Фавора синило облако. Какое символическое значение имеет это облако?
Тоже вот еще один замечательный образ преображения. Ведь мы можем, имеем полное право праздник преображения назвать Днем Святой Троицы. Вот мы называем так День Пятидесятницы. Преимущественно. Почему? Потому что в полноте явилась благодать Святого Духа. действие Бога Отца, Сына и Святого Духа. Вот. В полноте уже, окончательно, более яркого и полноценного присутствия уже в мире не будет Святой Троицы, как дары Святого Духа и Церковь Его, появившаяся, раскрывшаяся, как бутон вот в этот день, вот, прораставшая от сотворения мира, открывшаяся, как бутон, в день Пятидесятницы. Поэтому преимуществом мы называем этот день Днем Святой Троицы. То есть окончательная реальность спасения благодаря милости Живоначальной Троицы всех ее лиц. Но Святая Троица являлась прикровенно в Ветхом Завете много раз. Вот, прикровенно. Там три ангела Авраама, например. Угу. Да? Но это прикровенно. Это некий такой предуказание. Вот, так скажем, такого сатириологического мирового действия еще не было, спасительного. Это по отношению к Аврааму было, может быть, во многом еще только. А в нем, в будущем, все человечество верующих. Тоже это очень интересные смыслы. Но первое яркое явление Святой Троицы, ну, во всем, конечно, оно проявляется. Собственно говоря, мы вообще не разделяем действия лиц Святой Троицы. Но так ярко день Богоявления. Оно, собственно говоря, так и тоже имеет название. Богоявление. Ведь обобщает Бога. А наш Бог Святая Троица. Да? Вот. Богоявление. Сын крестится. Глаз тоже Бога Отца, тоже очень важно. Снова вот. Она схожая в чем-то ситуация. И такие смыслы очень близкие с преображением в этом смысле. И тоже параллель очень важна. Преображение, крещение. Да? Мы крестимся, только без крещения невозможно преображение. Крещение – это начало преображения. Крещение, потом преображение, потом воскресение.
Все вот, взаимосвязано.
Все взаимосвязано. И логическая линия идет, четкая логическая, сатириологическая линия идет. Все взаимосвязано. Вот. И снова глаз Бога Отца и Святой Дух в виде голубя. Вот явление Святой Троицы. Поэтому можем тоже писать день Богоявления или день Святой Троицы. Преображение. Сын преображается, являет себя, кстати, божественную природу свою особенно. Потом глаз Бога Отца и облако, которое символизирует Святой Дух. Не просто там навеяло что-то там, да, там подул ветер, пошел дождь. Нет. Конечно, в Евангелии четко сказано о мистическом таком характере этого облака, да, таком сакральном. И это явление Святого Духа в виде облака. Снова является Святой Троицей. И тоже это нас напоминает о том, и кто наш Бог, и в чем наша суть спасения, так скажем, в стремлении к Богу, возвращение к Богу. Это возвращение нам даровано через служение Бога в лице Иисуса Христа, в втором лице Иисуса Христа. Он воплотился, едино Троица, и даровал нам, вернул нас к Богу. Присовокупил человеческую природу, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Дал нам залог спасения. Вот. Это, конечно, очень удивительная, красивая, вдохновительная догматическая тема. Да? Вот. И говорю, все взаимосвязано удивительным образом. Вот, служение Христа, Евангелие, все эти события. Так что это тоже явление Святой Троицы. И, собственно говоря, по нарастающей это все идет, пока уже не сошел Святой Дух, который не просто был, ну так скажем, вот, явился, там, торжественность, там, какое-то влияние, а Святой Дух это уже в виде огненных язык, это уже все, это наша частица, это наше действие, наша жизнь. Это наша жизнь уже, это наша практика уже. Вот. То есть по нарастающей, что это шло, вот так, крещение, допустим, преображение и Пятидесятница, по нарастающей. Очень интересно. Вот. И человек как бы готовился к этому, человек настраивался к этому в виде апостола, в виде учеников, ведь они были первые священнослужители, они были первые как бы епископы церкви, и в этом есть некая подготовка их будущего служения тоже, да, их настрой. Не зря, когда выбирали 12-го апостола взамен предателя Иуды, то было сказано, что тот, кто был со Христом, от его крещения от Иоанна. Вот, то есть такой полный курс, если хотите, духовной академии вот, со Христом. Да, вот. А и соучастие, сопереживание, вот это все. То есть очень важно. Вот, поэтому это вот явление Бога, и Бог становится все ближе. Вот все ближе, ближе к нам. Вот все ближе. Но окончательно с нами воссоединиться, это мы разорвали связь. Это Бог нам идет навстречу, как отец к блудному сыну бежит. Да? Вот. Но воссоединиться только можно было после жертвы Христовой на Голгофе. И после воскресения. Вот. Вот. Об этом тоже хорошо сказано, про воду живую. Ибо еще Христос не был прославлен, скажем. Не, еще это не было у людей, благодать Святого Духа, живой воды. Потому что Христос еще не был прославлен. То есть пока еще не было прославления Христа на кресте, прославление, не уничижение и воскресение. Вот. Это слава Христа, это высшая степень любви. Это слава, а не уничижение. Когда кто-то собой жертвует, и как бы это внешне не страшно выглядело, это слава этого человека, в данном случае Христа, Бога человека, прежде всего. Высшая жертва, которая может быть на земле. Вот. Так что этот очень красивый, прекрасный праздник, очень вдохновительный. И, ну, дай Бог, чтобы мы не сужали его до яблок и фруктов. Хотя этот вопрос очень важный и имеет для нас большое значение. Вот. Ну, вот мы о нем тоже говорили.
Отец Домина, почему Христос заповедовал некоторое время хранить в тайне увиденное на горе Фаворит?
Как он и заповедовал не сообщать ученикам до времени о том, что кто он, Сын Божий. Ведь понятно, что ученики рядом со Христом, они, ну, больше всех слышали, видели, понимать должны, да? И постепенно они приходили к мысли, что это, ну, это не просто учитель, не просто пророк. И не даже царю не все это возможно, все это сделать. Исцелять недужных, воскрешать умерших. И цари какие-то это не могли делать, да, они власти такой не имеют. Это нечто большее, и апостол Петр исповедует, ты с Христом Сын Бога живого. Вот. Но до времени, во-первых, одно дело, ну, как бы вот благодаря Христу они это поняли, вот видели, да, и хотя и открыто это было не потому, что такие вот они просто были внимательные и догадались, а это тоже дар Святого Духа. Познать это. Но надо еще созреть в этом, надо еще проникнуться. Без, до Голгофы, до высшего проявления нельзя было точку поставить в понимании Христа. То есть, ну вот, кое-кто хотел поставить эту точку. И мы знаем о таких, которые кричали «Осанна», «Благословен гряды его имя», «Осанна, Осанна», «При входе Господне в Иерусалим». Вот царь, пророк, ну давай теперь нам, вот мы тебя встретили, ну давай. Понятно. Ну, давай. Ах, не даешь. Или не то, что нам надо. Распни его.
Толпа.
Да. Вот. А поэтому до конца, до распятия и воскресения нельзя до конца было уяснить, кто такой Христос. Вот, чтобы проникнуться этим, и чтобы вот это было уже идеей главной в жизни, это было всем. Поэтому даже, и они это понимали и догадывались, он, Господь, это останавливал вот до этого. И это преображение нам, собственно говоря, об этом и говорит церковь. Подсказывает нам, это уже упоминали в песнопениях, да, Тропаре, Кондаке, упомянуто, что Господь показывает славу твою прежде своего страдания, чтобы укрепить апостолов к страданию. То есть к тому высочайшему испытанию, экзамену, которому еще грядет в познании Христа. И они, помните, как трудно им дался этот экзамен. И трудно дался экзамен креста, и не менее трудно воскресение, кстати, дался. Если мы вчитываемся в Евангелие, насколько живые, интересные подробности вот эти человеческие, как они там пугались, сомневались, вот видели и сомневались, там испытывали и так далее. Вот. Вот. До этого нельзя сказать, что я дипломированный специалист, пока ты не закончишь полный курс и не сдашь государственный экзамен. Вот, ну, грубо говоря. Поэтому, не, когда он, кто-то пытался сказать, я уже там, о, нет, подожди, не садись еще за руль самолета, тебе еще там, или не бери скальпель в руки, тебе еще 3 года учиться. Там, да, там, например, вы бы сейчас сказали. Что ты возомнила себе врача или летчика, когда тебе еще 3 года учиться? Хотя ты уже понимаешь что-то, да? Значит, мало. Ты еще не знаешь впереди очень многие аспекты важные. Но тут даже выше этих вещей, потому что это не просто профессия, это образ жизни, это мы, смысл жизни. И эту точку можно было поставить в исповедании и в понимании, и в разговоре об этом только после воскресения. И вот само воскресение нам показывает эти события, как апостолы к этому приходили, созревали и становились настоящими исповедниками Христа, свидетелями. Вот это слово появляется, свидетели его воскресения. А свидетели мы называем, кстати, мучеников. По-гречески «мартириос» переводится как «свидетель». Вот свидетели жизнью своей. А свидетельство апостола Павла через какое-то время было испытано не то, что там мученичеством, а бегством от Христа. Помните? То есть это все свидетельство такое, ну, так скажем, не проникнутое, не созревшее было. И вот об этом как раз преображение, оно одно из подготовки, подсказки, так скажем, да, вот поддержки учеников вот на этом пути очень сложном и великом. Поэтому не для болтовни, не для рассказов о чудесах, а за то, что мы видели. Там.
Да, да.
Ну, как даже, это же человеческие обычные можно интерпретировать, да, вот, о, что мы видели, трындеть об этом. Да, там, богословствовать начать, толстые книжки написать. А в жизни это не отразилось.
Никак. Ведь поддержка, наверное, нужна была всем ученикам. Почему все-таки Христос берет только троих и запрещает им говорить о преображении?
Ну, потому что, так скажем, даже те три ученика, они, ну, даже при этой поддержке мы видим не то, что они какие-то были особенными. Ну, там, Иоанн Богослов, конечно, по-особому себя вел. В данном случае мы говорим не об личностях, повторяю, возвращаемся, об принципе. Да? То есть он как бы взял не трех, а взял учеников. Не надо было для этого вести там, 300 человек или 400.
Но если все 12 были бы на горе Фавор, может быть, тогда и Иуда не предал бы Христа?
Нет, нет. Ну, видите, нет, нет, апостол был и испугался, и отрекался. Так что это тоже для нас урок, что внешними чудесами, внешними эффектами вера не приобретается. А сам Господь сказал, что если мертвый воскреснут, ну, устами притчи, мертвый воскреснут, не поверит. Если Моисея не слушают, ну, в данном случае Писание, Божественное Откровение, никакие внешние эффекты не создадут веру. А потому что под верой понимается в библейском смысле свободный выбор, жизненный выбор, а не там страх и какое-то там желание как-то присусениться, да, к чему-то, к Богу там где-то там, а разделить с Богом труд, жизнь, путь. Вот. Я есть путь истинный и жизнь. Вот кто такой Христос? Путь истинный и жизнь, а не присусениться и что-то там вытягивать. Из себя, такую крышу себе, так сказать, создать. Как многие, может быть, веру могут понимать, к сожалению. Вот. А это куща. Путь истинный и живой. Да, куща. Да, вот снова этот образ. Поэтому в данном случае это, ну, как бы, не важно было, сколько учеников там. Это был бы единый эффект. В данном случае для нас это урок, для нас это подсказка, для всех у тебя учеников, благодаря этому событию и Евангелиям, это доступно всем. Да. И для нас это урок на нашем жизненном пути, хотя мы знаем и, может быть, там с детства, или все вместе, в любом случае, о воскресении, о преображении. То есть не идем этим путем апостолов, да, там, не знаем ничего о воскресении, а только вот... Мы все это знаем, но, тем не менее, в наш внутренний путь веры, он все равно идет вот этим постепенностью. И хоть мы все знаем, как и Петр знал, то есть еще Христос, Сын Бога, живака. А это еще мало, что мы это знаем. А только это еще надо, чтобы это стало главным жизненным критерием, главной жизненным целью, путь, чтобы это стало путем истинной твоей и твоей жизнью.
Да,
и вот тут мы идем как апостолы. Хоть мы, как говорю, знаем все Евангелие, но для нас же это подсказка. Для нас это же прекрасно, что мы сразу все знаем. То есть можем подумать, почитать, вникнуть, да, и так далее. Сколько у нас средств. И было в этом смысле, как бы, ну, подскажем по-своему, трудно и интересно. А зато они были, вот жизнь Христа разделили земную. Но это не значит, что мы чем-то беднее. А мы с Евангелием сразу всем. То есть все в одинаковых условиях спасения осуществляются. Вот. То есть, и поэтому... Но мы идем этим путем. Вот тут главная мысль такая. Мы идем этим путем, и тоже, хоть мы все и знаем, что будет воскресение, но мы еще... Часто мы еще не проникнулись этим по-настоящему. Мы еще это не поняли. Мы это еще не поняли даже. Мы еще не поняли, бывает, Голгофы и прочего. Вот. Поэтому мы пока можем, вот крещение, например, мы сопереживаем крещение, должны осознанно сопереживать крещение, например, да? Другие евангельские события в течение богослужебного года, посты, вот вам практика, совершенно прямая практика, чтение Евангелия, то есть это вот путь апостола, вот. Какие-то моменты встречи с Господом обязательно в жизни нашей случаются, вот это и есть, может быть, те проблески, как преображение, проблески. Вот. Это тоже нормальные люди такие, не совсем слепые и черствые, они это все чувствуют. Но это проблески. Как мы должны эти проблески ответить? Есть два варианта. Хорошо нам здесь быть, сделаем кущу, вот, И вот следует заметить, очень людям задуматься над этим. Не делаем ли мы кушу? Вот подумайте об этом. Вот. Или мы осознаем, восхищаемся, и зная о нашей цели, уже зная, мы начинаем работать, и каждый этот проблеск нас возбуждает к большему усердию и пониманию, осмыслению, труду. То, что уже выражается в нашей повседневной жизни. Вот. В любви, добре, терпении, смирении и прочего. И мы знаем, нам не куча, мы идем дальше, идем к Голгофе и всеобщему воскресению. Вот.
Спасибо большое, отец Дамиан. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Большое спасибо за внимание в этот замечательный праздник Преображения Господне. Всем желаю прочувствовать радость божественного фаворского света, чтобы он освещал наш жизненный путь и был залогом вечного солнца правды воскресшего Господа. Храни Господь всех с праздником.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово города Москвы, игумен Дамиан Залетов. Всего вам доброго и до новых встреч!